просто такой постоянный спонсор в связи с периодическими какими-то кризисными явлениями в экономике не проглядывается. Но частичные такие вливания есть.
При этом, как я понимаю, закона о меценатстве нет, и людей, которые, допустим, очень большими суммами помогают фестивалям или там организации каких-то других культурных вещей, никто не снижает им налоги, никто не освобождает от налогов. То есть вот эта европейская схема, она до сих пор не действует.
Мы 20 лет как благотворительная организация существуем. Существуем в основном на средства меценатов, а не спонсоров. Закон разрабатывается, мы слышим из года в год, что наконец-то дадут какие-то послабления. Надо как-то вот все-таки обращать внимание на те организации, которые работают ради идеи, ради того, чтобы как-то поддержать то дело, которое они начали. Потому что, когда мы начинали, был закон о благотворительности, было гораздо легче. Сейчас этого нет. Сейчас просто на сознание вот бьешь, приходишь и говоришь, ну, поддержите, пожалуйста, потому что это наше родное российское, надо этим гордиться. Если бы вышел закон о меценатстве, давали бы какие-то преференции в виде, значит, снятия налогов с той организации, которая дает энную сумму такой организации, как мы, конечно, мы бы могли больше делать. Я думаю, что рано или поздно все-таки этот закон необходимо будет ввести. Но что говорить, если в Англии с 1600 года существует закон о меценатстве? Конечно, государство всех не может содержать. Но тогда давайте закон, чтобы за счет богатых...
А из-за границы вы деньги не получаете. Да вам не грозит вот это новое положение о том, что всякая организация некоммерческая, которая принимает деньги из-за рубежа, будет называться иностранный агент? Нет, да?
Вы знаете, это вообще, мне кажется, какая-то придуманная история. Ну что ж плохого, если кто-то из-за границы посылает деньги и помогает общественной организации? Смешно, чтобы все были шпионами. К сожалению, говорю, нам не помогают. А если помогали, мы, наверное, не отказались, потому что, в конце концов, в этом же ничего нет постыдного, да, таким культурным организациям и общественным организациям. Просто надо помогать. Ну зачем закрывать? Я этого не понимаю. Мне кажется, что правительству Москвы, департаменту культуры, мы хотели бы обратиться с просьбой, чтобы оно больше обратило внимание на предстоящий юбилейный год, 150-летие Станиславского, и, может быть, особенным каким-то там, я не знаю, распоряжением выделило нам средств на то, чтобы мы могли достойно провести этот год. Очень надеюсь, что именно вот эта дата как-то сподвинет людей на более такое внимательное отношение к фонду Станиславского, к именно благотворительной деятельности его. Ну, вы знаете, как хотите, но, наверное, сам Станиславский помогает. По-другому я даже не знаю, как это назвать. Уже думаешь, вот сейчас опустятся руки, не будешь ничего делать, а потом посмотришь на его лицо, сколько человек сделал, какой был бескорыстный, и стыдно становится все оставлять. Поэтому я думаю, спасибо самому Станиславскому могу сказать.
Вернувшись к тому, о чем мы говорили с Зейнаб Саидзаде, замечу, что спектакли, основанные на теоретических трудах великих театральных деятелей, время от времени ставят и российские режиссеры. Адольф Шапира с парижскими студентами Анатолия Васильева выпустил в свое время спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой», и ту же книгу инсценировал в Петербурге Анатолий Праудин. Он же выпустил спектакль «Урок покупка меди», связанный с учебником актерской техники Бертольда Брехта. Интересно было бы собрать все эксперименты такого рода и представить их на фестивале уже 2013 года. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Координатора Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного в Москве во время протестной акции возле Следственного комитета России, обязали явиться в мировой суд. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей. Участники кампании «Окупай Следственный комитет» требуют прекратить преследование оппозиции, освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Ботлихском районе Дагестана в столкновениях с боевиками погибли 5 сотрудников полиции. Еще двое ранены, убиты 3 боевика. Бывший прокурор города Клин в Подмосковье Эдуард Каплун, объявленный в розыск по делу о нелегальных казино, добровольно явился к следователям, сообщает Следственный комитет России. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. По данным сирийских правозащитников, в четверг в результате боевых действий в стране погибли около 100 человек. В Алеппо повстанцы полностью оставили район Салахеддин. В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, в том числе 3 граждан России. Сообщения турецких СМИ о падении вертолета К-32 подтвердили в Росавиации. Украинская объединенная оппозиция через суд хочет заставить Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко в качестве кандидатов в депутаты на парламентских выборах. Тимошенко и Луценко сейчас находятся в заключении. Известный режиссер Петр Фоменко будет похоронен на Вольганском кладбище в Москве 13 августа. Он умер в четверг в Москве в возрасте 80 лет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Нигерии, призвала власти этой страны активизировать усилия по борьбе с растущей волной насилия. В Египте на Синайском полуострове группа боевиков обстреляла в четверг полицейский участок. Днем ранее в этом районе при ударе египетских ВВС были убиты около 20 исламистских экстремистов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Тень отца» и «История мусора». Как я понимаю, экологический след человечества, который мы наблюдали по книге «Пределы роста» 30 лет спустя, виден и в книге «История мусора» Катрин де Сильги, вышедшей в издательстве «Текст» при поддержке Министерства культуры Франции, Национального центра книги. И с этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Если согласиться с древними в том, что у каждой отрасли должен быть свой божественный покровитель, то в связи с отходами и их переработкой сразу вспоминается очаровательный дух помойки из фильма «Унесенные призраками». Надо как следует отмыть, и вот вам речное божество. В экологическом следе человечества Катрин де Сильги выбирает предметом своего исследовательского интереса весомую и нерастворимую часть. То есть, собственно, мусор, бытовые отходы, а не то, чем промышленность и автотранспорт отравляют воду и воздух. Основные сюжеты этой популярной книги. Исторический опыт очистки городов от мусора. Люди, которые этим занимались в разные эпохи. От средневековых дворов-отбросов до париев современной глобализации, которые утилизируют кучи электронных игрушек, надоевших золотому миллиарду. Я цитирую. «Развитые страны избавляются от них, переправляя в Африку и Азию. Потом в Гане дети выбирают оттуда фрагменты обмотки моторов, начинку электронно-лучевых трубок, обжигают куски проволоки, чтобы избавиться от изоляции, без чего покупатели металлолома не принимают. Обугливаясь, провода испускают кольца едкого дыма, очень ядовитого, зачастую с канцерогенными включениями». Ну и так далее. Животные испокон веку задействованы в переработке другого мусора, органического. Особо выделены в книге всеядные, как и человек-свиньи. Я цитирую, «Неаполь оказался последним европейским городом, где многие семьи держали свиней, откармливая их отбросами и экскрементами». А из мира позвоночных, конечно, земляные черви. Эту главу про животных можно было бы существенно расширить.
Илья, не надо.
Ну, хорошо, раз у нас рубрика историческая, не зоологическая. Далее. Эволюция свалки. Сжигание отходов как метод от них избавиться и как источник энергии. Опыты сортировки мусора в разных странах. Вторичное сырье. Цитирую, англичане, люди практичные, использовали как фосфатные удобрения скелеты с полей сражения под Ватерлоо. Ну и совершенно неожиданная последняя глава, о которой скажу отдельно.
Надеюсь, про театр в этой книге ничего нет.
Почему же? Феликс Пиа, будущий руководитель Парижской коммуны, поставил в 1846 году народную трагедию под названием «Парижский тряпичник», на долю которой выпал немалый успех. Один из главных персонажей, своего рода парижский Диоген, проливает своим фонарем свет на глупости и смехотворные претензии буржуазии, свидетельство чего каждую ночь выуживает своим крюком из ее мусорных корзин. Особое внимание уделено, естественно, Франции. Структура книги сбивчивая, не всегда понятна логика перехода, тем более конечные выводы.
Ну а что вы хотите, если такой предмет исследования хаотичный? Была бы история архитектуры или там придворных церемоний, было бы другое, наверное.
Боюсь, что виною не предмет, а скорее модульный, то есть клочный подход к любому предмету – один из главных принципов болоньского образования. Очень жаль, что в истории нет ссылок на источники, а Национальный центр книги Франции не озаботился иллюстрациями, включая схемы многочисленных производств. Но вот сам текст, он вовсе не мусорный, местами просто целительный. Например, создает внятное представление о том, в каких гигиенических условиях жили люди, не только бедные, но и богатые, несколько столетий тому назад, когда горшки с фекалиями выливали просто из окна на улицу. А ведь не перевелись публицисты, которые ищут в прошлом потерянный рай и в моральном отношении, и по части здорового питания, без химии, без ГМО, правда, с другими добавками. Извлеченные из помойки хлебные корки служили панировкой для дешевых окорочков и использовались в приготовлении пряников. Ну, а из зловония и антисанитарии люди выбирались благодаря науке и просвещению. Жюль Ферри в 1882 году заменил школьный курс катехизиса уроками гигиены. Чистота сделалась долгом гражданина наряду с семейными добродетелями и любовью к труду. Другая линия – вовсе не очевидное, но интереснейшее. На примере мусорных отраслей можно проследить, как в 20 веке трансформировался капитализм. Как свободное предпринимательство выстраивали во фрунт все новых ограничений и предписаний. Вот просто листаю, цитирую навскидку. Клаусу Тёпферу, главе немецкого министерства охраны окружающей среды, в 1991 году удалось провести постановление, предписывающее фабрикантам и дистрибьюторам принимать от населения упаковки из-под продуктов и за свой счет их вторично использовать либо уничтожать. Европейский Союз принял директиву, требующую перерабатывать от 50 до 65% упаковок, в том числе дать вторую жизнь 25-45% этого рода продукции. Далее перечисляются способы разрешенной переработки, ну и так далее. Причем глубине и основательности проникновения государства в частную жизнь могли бы позавидовать советские чиновники при Брежневе. На лондонских улицах можно встретить патрульных, приоткрывающих крышки контейнеров, проверяя, хорошо ли отсортировано их содержимое, разложено ли в разные емкости, стекло в один контейнер, пластик, металл в другой, пищевые отходы в третий, и налагают ощутимые штрафы.
В Германии то же самое, еще и батарейки нужны отдельно. Кстати говоря, я вот помню такой эпизод, когда один сосед в Германии кляузничал на другого соседа, который только что въехал, перепутал баки, и там мусор, который предназначался в один бак, засунул в другой. Так вот этот сосед описал его какими-то телегами и жалобами за то, что он, значит, подлец такой, не туда сует продукты своей жизнедеятельности. А, например, в Швейцарии там другая немножко система, там на пакеты с мусором, прежде чем его, ну, выбросить в этот бак, нужно наклеить заранее купленную марку. 18 франков стоит 10 штук таких марок. Одна штука – это 40-литровый мешок мусора. Еще эти марки можно наклеить на мебель, если захочешь выбросить. Но количество опять марок зависит от габаритов. Но, честно говоря, лично я не вижу ничего дурного в таком вмешательстве государства, от которого становится чище. Я не говорю, конечно, о соседях-доносчиках.
И я не вижу. Кстати, в СССР тоже пытались собирать раздельно. Но неудачно. Видимо, недостаточно бюрократическое было государство. Но то дело прошлое. А в современности не все так просто. Вот в той же Швейцарии в квартиру приходят люди в спецовках. Говорят, ремонт заказывали? Не волнует, уплочено. Вами же уплочено. Наценкой на арендную плату. Ну и бьют превосходный кафель, выворачивают сантехнику, не глядя, как она работала, пусть идеально. Превращают немалые материальные ценности в груды мусора. Просто так. Доктор написал в морг, значит в морг. Сколько же нужно пакетиков с марками, чтобы утилизовать результаты одного такого ритуального акта?
Кстати, в Москве, Илья, этот опыт помаленьку, полегоньку перенимается. Вот в моем собственном дворе регулярно взламывают абсолютно нормальный асфальт и перекладывают его заново. Только что закончили очередной цикл. Заодно зачем-то снесли металлические ограждения палисадника. Не волнуйтесь, поставят другие, чтобы цвет не примелькался. Еще имел удовольствие из окна наблюдать, как 4 человека, ну, гастарбайтеры, понятно, полдня вручную выковыривали, выкорчевывали из земли пень, который решительно никому не мешал, а громаднейший. Создается впечатление, что главная цель – завести как можно больше.